Стравинский вошел в мою жизнь рано, благодаря чистой случайности. Летом не то 1912, не то 1913 года, прелестным благоуханным воскресным днем, мы с воспитателем отправились в Павловск, одно из живописнейших мест в окрестностях Петербурга. Там, в неоготическом павильоне со стеклянной крышей, отчасти вокзале, отчасти курзале, на протяжении дачного сезона играл императорский придворный оркестр. Концерты эти, неизменно дававшиеся каждый воскресный вечер, пользовались заслуженной славой среди петербургских любителей музыки. Мать моя, подобно многим другим петербургским дамам, была рьяной поборницей этих концертов. Они позволяли ее драгоценным отпрыскам днем совершить загородную прогулку, для которой тенистые парки и просторные долины Павловска были воистину идеальным местом, а вечером приобщиться к искусству. Что до нас самих, то пикник в Павловске с обязательным обедом на лоне природы неизменно сулил нам пропасть удовольствий, а вечерний концерт в самом худшем случае угрожал скукой, но уж никак не мучением. Летом петербургское небо не темнеет до полуночи. Из парка доносился аромат черемухи, сирени и жасмина. Бодрящий ветерок, прилетевший с Финского залива, дышал прохладой и свежестью. Насколько я помню, павловские вечера представляли собою смесь легкой и серьезной музыки. Программа, в которой наиболее известные произведения западных композиторов от Баха до Оффенбаха и от Йоганна Штрауса до Рихарда Штрауса соединялись с созданиями русских классиков, всегда была тщательно продумана. Иногда в нее допускались даже наиболее умеренные, так сказать, ручные модернистские опусы, но ничего эксцентрического, шокирующего, необычного на этих вечерах никогда не звучало. Приятная симфоническая прогулка начиналась испытанным способом. Сначала увертюра, из тех, что у всех на слуху, потом столь же известная симфония или концерт в исполнении одного из солистов оркестра. После этого объявлялся антракт. Мужчины выходили из павильона, чтобы покурить, а дети в сопровождении маменек-гувернанток выстраивались в две очереди у дверей отнюдь невместительных туалетных комнат. Увы, после антракта музыкальная прогулка, как правило, заводила не туда или совершенно переставала быть приятной. Хотя во второй части обычно исполнялись более легкие и жизнерадостные музыкальные номера, в зале становилось нестерпимо душно. Многие дети, да и кое-кто из взрослых, начинали клевать носом, а то и просто засыпали. Те же, кто бодрствовал, усиленно ерзали на стульях и капризничали. Ближе к концу концерта слушатели вовсю вторили музыкантам мелодическим сопением, храпом и хныканьем. Именно на таком концерте я впервые услышал коротенькую пьесу, мгновенно стряхнувшую с меня дрему. Это была чудная, странная, свежая, необычайная музыка. Никогда прежде я не слыхал ничего подобного. Инструменты свистели, жужжали, визжали, вибрировали, стремительно меняли регистры, лязгали и гремели. И прежде чем я успел понять, что ж такое происходит, пьеса внезапно оборвалась оглушительным раскатом барабана. Я схватил программку и с трудом разобрал в тусклом свете павильона «Игорь Стравинский. Фейерверк». С того вечера прошло много лет. И все, что я запомнил, — ошеломляющее впечатление, произведенное на меня фейерверком. В бледно-розовом сумеречном свете летней северной ночи мы молча дошли до станции и в тряском переполненном вагоне вернулись в Петербург. «Почему так поздно? Уже почти 5 часов!» — раздается ворчливый голос из глубины дома. Мы, то есть Митя, Оня, я и сопровождающий нас эскорт гувернанток, торопливо снимаем галоши и пальто в тесной прихожей. Комната, откуда доносится голос, тонет в полумраке. Потолок там низкий, стены сплошь увешаны темными старинными картинами. После яркого весеннего дня, сверкания солнца и подтаявшего снега, здесь трудно что-нибудь разглядеть. «Ну-ка, покажитесь-ка», — произносит все тот же голос, в котором теперь слышны мягкие мурлыкающие нотки. Постепенно я начинаю различать убранство комнаты. Напротив меня диван, Рядом овальный стол, окруженный стульями и креслами. На нем кипит серебряный самовар. По стенам и углам теснится еще какая-то мебель, в основном многочисленные маленькие столики, но самое главное — кушетка. Пока Оня и Митя кланяются обитательнице кушетки и целуют ей руку, я с любопытством разглядываю ее. Она, ибо, несмотря на густой мужеподобный бас, это, несомненно, дама, облачена в подобие утреннего пеньюара, а точнее в целое облако лент и кружев. Она восседает, откинувшись на кушетке, опираясь на целую гору вышитых подушек. На шее у нее лиловая бархотка с золотым кулоном. Прическа ее высока и пышна, так что напоминает торт безе. Венчает это сложное сооружение еще одна лиловая лента, завязанная бантом. На напудренном белом как мел лице виднеется несколько крошечных черных точек. Позднее я узнал, что каждое утро она тщательно приклеивает себе эти мушки. Черты ее лица на редкость резкие и угловаты. Прямой, выступающий вперед нос, маленький рот, хорошо очерченный, но чрезвычайно острый подбородок. Над глубоко посаженными глазами чернеют круто выгнутые дуги, нарисованные в точности там, где полагается быть бровям. Мочки ее крупных, что называется, собачьих ушей, оттянуты вниз массивными серьгами грушевидной формы. Сделав мне знак повернуться лицом к свету, она устремляет на меня взгляд проницательных, выцветших голубых глаз. Белокурый, а до чего розовощекий, — бормочет она себе под нос. Эти татарские глаза уголками вверх, как у матери, пожалуй, в нем есть что-то от Дмитрия Николаевича, моего деда с отцовской стороны. У того тоже были узкие татарские глаза, — заключает она, и, повысив голос, обращается к кому-то за моей спиной. «Иди сюда, Кристина, погляди на них, они, наконец, пожаловали». Обернувшись к нам троим, она поясняет. «Это Кристина, она живет со мной в этой лачуге». Круглое крестьянское лицо Кристины расплывается в добродушной улыбке. Поставив на стол чайный поднос, она троекратно целует каждого из нас в обе щеки, приговаривая: «Ну до чего, красавцы, загляденье! И все трое не дать не взять Дмитрий Дмитриевич, мой отец». «Теперь, дети, садитесь за стол и пейте чай», — приказывает бабушка. «Я посижу здесь, на кушетке, погляжу на вас. Кристина, подай мне чашку». То был наш первый визит к бабушке Набоковой, первая встреча с ней, оставшаяся у меня в памяти. Возможно, мне доводилось ее видеть и раньше, но тогда я был слишком мал. Сейчас мне уже лет 9. Помню, поезд прибыл в Гатчину с опозданием, уже после 4, до бабушкиной дачи мы добирались пешком. Пока мы шли, солнце опускалось все ниже, но светило по-прежнему ярко, стояла оттепель, снег на дороге превратился в слякоть, и нежный весенний ветерок ласково гладил мне лицо. «Наконец-то, — размышлял я про себя, — наконец-то я увижу бабушку Набокову, о которой слыхал столько удивительных историй. Наверняка она совсем не похожа на нашу надутую Ому. Она ведь не из каких-то там немецких колонистов. Она настоящая баронесса, светская дама. И она была замужем за выдающимся человеком, моим дедушкой, министром доброго и умного царя Александра II. А вдруг прямо сейчас мы попадем в совершенно иной мир, мир моего отсутствующего отца, и сразу почувствуем себя настоящими Набоковыми, в которых русского куда больше, чем немецкого. Бабушкин особняк находился на узкой улочке неподалеку от Гатчинского императорского дворца. То был небольшой деревянный дом, выкрашенный в коричневый цвет. Дом этот некогда принадлежал казне и был дарован бабушке, как вдове отставного министра. Здесь она проводила лишь холодное время года, а с приходом тепла, едва переждав весеннюю распутицу, отправлялась в Батово, фамильную усадьбу Корфов, расположенную неподалеку от станции Сиверская. Хотя бабушка Набокова принадлежала к роду Корфов, она всецело была русской. Лишь высокий ее стан и прозрачные голубые глаза говорили о нордическом происхождении. Предки бабушки Корфы соседствовали с Александром Пушкиным и дружили с ним. Михайловское, фамильное поместье Пушкиных, находилось поблизости с имением Корфов. Имя Корфов накрепко вплетено в жизнеописание поэта. С 1911 года ежегодные переезды нашей семьи осуществлялись по неизменному расписанию. Осень, зиму и весну мы проводили в Петербурге, а летом перебирались в родные места, в Любчу. Лишь однажды, в 1913 году, мы разделили лето между Любчей и знойной Таврией. Во времена этого путешествия мы не только посетили Преображенку и Аскания Нова, но и объездили все имения, принадлежащие семейству Фальцфейнов. К тому же один раз мы провели короткие пасхальные каникулы в замке Омы. Этот весенний визит мне хорошо запомнился. Самым сильным впечатлением, которое я испытал во время поездки, оказалась неузнаваемая степь, превратившаяся в огненно-красное море диких тюльпанов. Но вот наступило зловещее лето 1914 года, и привычный порядок был сломан. Тревожное известие застало нас в Любче. В один из августовских дней двор между сеновалом, коровником и мастерской заполнился крестьянскими телегами, к которым были привязаны лошади. Офицеры в мундирах с иголочки расхаживали между лошадьми, придирчиво осматривая их зубы, копыта, животы. Напротив конторы выстроилась длинная очередь молодых крестьянских парней, угрюмых и хмурых. Мужики постарше собрались у конторского крыльца. Один из них принялся вслух читать печатное объявление, висевшее на дверях. Запинаясь, он тщательно выговаривал по слогам незнакомые иностранные слова: «мобилизация», «реквизиция», «ремонт». Казалось, мужику доставляет удовольствие произносить эти неведомые заклинания. Все прочие, собравшиеся во дворе, хранили молчание, изредка нарушаемое лишь собачьим лаем, детским плачем или цоканьем лошадиных копыт. Дома у нас все места себе не находили от волнения и тревоги. Мать в торопях собирала вещи. Коло получил несколько срочных телеграмм, настоятельно требовавших его приезда в Петербург. Со страниц «Нового времени» газеты, которые мы получали, кричали пугающие заголовки: «убийство», «ультиматум», «объявление войны». Наша игровая в мгновение ока превратилась в рабочую комнату, где горбатенькая экономка Марья Филипповна, тетя Каролина и прочие дамы из числа наших домашних шили рубашки для раненых и, в полном соответствии с традицией, берущей начало со времен Крымской войны, щипали корпию. За обедом Коло объявил, что большинство наших кучеров, конюхов и работников с фермы призвано на военную службу. К тому же Любчи является стратегическим оборонным пунктом, и нам следует оставить ее как можно скорее. На следующий день Коло и мать уехали в Петербург. Неделю спустя все мы под предводительством тети Каролины погрузились на поезд, следующий на юг. Однако на этот раз путешествие вовсе не походило на прежнее. Раньше мы добирались до Одессы в комфортабельном спальном вагоне, теперь составы были переполнены, и о существовании первого, второго и третьего класса пришлось забыть. Во всех вагонах, без исключения, буквально яблоку негде было упасть. В каждое купе втискивалось по 8-10 человек, багаж загромождал коридоры и туалеты. Мы неоднократно пересаживались с поезда на поезд, всякий раз подолгу ожидая подходящего состава и захватывая вагон штурмом. В большинстве станционных ресторанов напрочь исчезло все съестное, даже традиционным кипятком трудно стало разжиться. На платформах, усыпанных подсолнечной шелухой, было не протолкнуться, но станционные служащие вдруг как сквозь землю провалились. На пересадочных, то есть особенно важных станциях, в ожидании поезда мы видели бесконечные военные эшелоны, сплошь состоявшие из солдатских теплушек, все они тянулись на запад. В дверях стояли или сидели, качая ногами, новобранцы в военной форме. Некоторые пели, другие невозмутимо поглядывали по сторонам, но почти никто не балагурил и не смеялся. После трех- или четырехдневного изматывающего путешествия, чуть живые от усталости, мы добрались, наконец, до Преображенки. Петр Сигизмундович, наш воспитатель, должен был присоединиться к нам позднее, в Аскании Нова, но мы так его и не дождались. Выяснилось, что он добровольцем вступил в армию и получил звание прапорщика. Вскоре мы стали получать открытки и письма, написанные его аккуратным угловатым почерком. В ожидании отправки на фронт он находился в гарнизонном городке. В Аскании Нова мы оставались до осени, и лишь в октябре вернулись в Петербург,